«Неужели?» — переспросила опять Дори. «Рэйчел, ты с ума сошла? На ночь глядя!»
Рэйчел только покачала головой. Она не могла объяснить матери, почему хочет вернуться. Чувство крепло в ней, словно ветер. Сначала он колеблет траву, едва заметный, потом начинает дуть сильнее, не оставляя ни одного спокойного местечка. Затем деревья начинают раскачиваться и скрипеть. Вскоре уже сотрясаются дома. Так исподволь подкрадывается ураган, всеразрушающий и неостановимый. В Чикаго было 6 часов. В это время в Бангаре Луис приканчивал свой безвкусный обед. Рэйчел и Элли едва притронулись к тарелкам. Во время обеда Рэйчел не отрывала глаз от еды, чтобы не встречаться с мрачным взглядом дочери, вопрошающим, что она может сделать и как помочь папе. Она ждала, когда позвонит Джуд и скажет ей, что Луис вернулся. И действительно зазвонил телефон. Она подскочила, а Элли едва не выронила стакан с молоком. Но это была всего лишь подруга Дори по бридж-клубу. Она хотела узнать, все ли у них в порядке. Они пили кофе, когда Рэйчел внезапно отложила салфетку и сказала:
«Папа, мама, простите, но я поеду домой. Если я сяду на самолет, я вернусь туда сегодня ночью».
Отец с матерью уставились на нее, но Элли только зажмурила глаза с облегчением. Это могло бы быть смешно, если бы не ее мертвенная бледность. Они ничего не могли понять, и Рэйчел не стала объяснять, как легкий ветерок превратился в силу, разрушающую дома, словно спичечные коробки. Она просто не смогла поверить, что Элли извлекла весть о смерти Виктора Паскова из своей памяти.
«Рэйчел, детка», — сказал медленно отец, как мог бы говорить с ней при истерическом припадке. «Это только ваша реакция на смерть сына. И ты, и Элли устали, намучились, и кто вас винит? Но ты только усугубишь!»
Рэйчел не отвечала. Она прошла в холл к телефону, набрала номер авиакомпании «Дельта», пока Дори стояла рядом, говоря, что нельзя же так, она должна подумать, в крайнем случае они могут завтра полететь вместе. И рядом стояла Элли, все еще мрачная, но теперь в ее взгляде затеплился огонек надежды.
«Компания «Дельта»,
— раздался голос на другом конце провода.
«Это Ким. Чем мы можем быть вам полезны?»
«Мне очень нужно сегодня ночью попасть из Чикаго в Бангар», — сказала Рэйчел. «Мне надо успеть предотвратить опасность. Можете узнать, есть ли билеты?»
Ей ответили. В голосе прозвучало сомнение.
«Да, мэм, но вероятности мало».
«Пожалуйста, узнайте», — попросила Рэйчел дрогнувшим голосом. «Я буду ждать».
«Хорошо, мэм, я позвоню».
Телефон умолк. Рэйчел прикрыла глаза и через миг почувствовала на своей руке чью-то холодную руку. Открыв глаза, она увидела Элли. Ирвин и Дори стояли поодаль и тихо шептались, глядя на нее.
«Я, наверное, окажусь им ненормальной», —
подумала Рэйчел устало. Она нашла в себе силы улыбнуться Элли.
«Не позволим удержать тебя, мама», — сказала Элли тихо. «Пожалуйста».
«Да нет, сестренка», — сказала Рэйчел и вспомнила, что они звали ее так, когда родился Гэтч. Но теперь она уже не была ничьей сестренкой, так ведь?
«Спасибо тебе», —
сказала Элли.
«Это ведь очень важно, да?»
Элли кивнула.
«Дорогая, я знаю, что это так, но ты можешь мне помочь, если расскажешь еще кое-что. Это был просто сон?»
«Нет»,
— сказала Элли.
«Это все и сейчас. Я и сейчас это вижу. Ты не чувствуешь, мама, что-то вроде ветра?»
Элли опять кивнула.
«Но ты не знаешь, что это. Ты не помнишь чего-нибудь еще из твоего сна?»
Элли задумалась и потом отрицательно помотала головой.
«Папа, Джордж и Гэтч. Вот и все, что я помню. Но я не помню, как они оказались вместе, мама».
Рэйчел крепко обняла ее.
«Все будет хорошо»,
— сказала она, но тяжесть давила на ее сердце все сильней.
«Алло, мэм!»
— отозвалась телефонная трубка.
«Алло?»
— Рэйчел сжала трубку, не выпуская руки Элли.
«Я думаю, мы можем устроить вам билет до Бангара, мэм, но вы будете там очень поздно».
«Это не важно».
«У вас есть ручка?» Записывайте».
«Да, да».
Рэйчел вынула из стола огрызок карандаша. Она нашла какой-то конверт и приготовилась. Рэйчел старательно записала все, что ей сказали. Когда клерк закончил свое сообщение, она показала Элли два пальца, сложенные буквой «О» в знак того, что все в порядке. «Все может быть в порядке», — поправила она себя. «Предстояла сложная пересадка в Бостоне».
«Запишите меня, пожалуйста», — сказала Рэйчел. «Спасибо вам большое».
Клерк спросил фамилию Рэйчел и номер кредитной карточки. Рэйчел встала, усталая, но немного ожившая. Она поглядела на отца.
«Папа, ты отвезешь меня в аэропорт?»
«Надо бы мне сказать «нет», — отозвался Голдман. «Должен же я, наконец, остановить это безумие!»
«Не смей!» — закричала Элли. «Это не безумие, нет!»
Голдман замигал и отстранился от этого маленького вулкана.
«Отвези ее, Ирвин», — сказала тихо Дори в наступившем молчании. «Я тоже начинаю нервничать. Мне будет легче, если я узнаю, что с Луисом все в порядке».
Голдман укоризненно посмотрел на жену и повернулся к Рэйчел.
«Я отвезу тебя, раз уж ты так хочешь. Я... Рэйчел, я поеду с тобой, если это нужно».
«Спасибо, папа, но я взяла последние два билета. Будто Господь сберег их для меня».
Ирвин Голдман вздохнул. В этот момент он выглядел очень старым, и Рэйчел внезапно подумала, что ее отец похож на Джуда Крэндалла.
«У тебя еще есть время собраться», — сказал он. «Мы доберемся до аэропорта за 40 минут, если поедем по дороге, по которой я ездил, когда мы с твоей матерью только что поженились. Дори, дай ей сумку».
«Мама», —
сказала Элли. Рэйчел повернулась к ней. Лицо девочки блестело от пота.
«Что, дорогая?»
«Будь осторожна, мама», —
сказала Элли.